Начало художественного театра. Константин Васильевич Машнин, веселый и красивый барин, слегка заикающийся, профессор механики в Александровском училище и страстный охотник, был приятелем моего отца. Отец управлял заводом «Гужона». Мы жили в директорском особняке при заводе. Константин Васильевич у нас бывал, и мы у него. Однажды в светлой нашей столовой с окнами в сад за завтраком обратился он к отцу. «К Константин Николаевич, а у меня новость. Я ведь тебе атр сдал, у меня новая труппа сняла». Ему принадлежал дом в каретном ряду, и такой невредный, что помещался там целый театр «Эрмитаж». Летом при нем открывался и сад со всякими увеселениями. Зимой больше оперетка, легкая комедия. Но вот тут появилось что-то другое. «Неосновательный народ актеры!» Отец из какой-то причуды делал ударение на первом слоге. «Что же они у вас будут изображать, тезка?» «Что-то новое. Да вы приезжайте поглядеть. У меня пообедаем, а потом прямо в литерную ложу, она за мной». Отец налил ему рюмку водки. «Пустое дело, тезка. Поедем лучше на волчью облаву. Чего там с актерами возиться? Ну-ка, чик!» Отец любил только деревню и охоту. И разговор тотчас перепрыгнул на то, как стреляет Алексей Николаевич Шмелюков, на катуара, на обед в клубе и тому подобное. Все-таки сообщением своим Константин Васильевич заинтересовал женскую половину и молодежь. Сестра моя училась у игумного в консерватории, у нас всегда бывали ее приятельницы. Жених сестры и я студенты. Нас больше занимал театр, чем отцова охота. Мать поддержала нас. И вышло так, что однажды на трех извозчиках двинулись мы перед вечером в каретный ряд. Квартира у Машнина была огромная, с явно охотничьим выражением лица. Бесконечные чучела, шкуры, рога, ружья, патронташи. Произошло опять то же деление на охотников и штатских. Обед для последних не столь веселый, но около восьми Константин Васильевич поднялся, не обманув надежд. «Ну, а теперь посмотрим». Дом был так устроен, что надо пройти коридорами, разными закоулками и переходами довольно далеко. Потом вдруг оказываешься у литерной ложи. Она совсем рядом со сценой. Занавес только что поднялся. Рампа резко делит театр на две части. Справа темная зала судей и зрителей, слева там бояре, пир, вид на Москву, царь Федор Иоаннович. Константин Васильевич был прав. Театр, конечно, оказался новым и по постановке, и по игре. Всю левую часть сцены занимала крытая терраса в русском духе. От зрителя ее отделяла балюстрада, срезавшая наполовину туловище артистов. Слуги подавали огромные блюда, на которых во весь рост свиньи, гуси, куски быка, вкатывались бочки с вином. Споры, балагурство бояр, подписывавшихся под челобитной царю, красавица-княжна Мстиславская, обходившая гостей с кубком. Все это особенное, ни на что ранее виденное, не похожее, живое, в старую Москву переносящее. И, наконец, сам герой дня, молодой, никому тогда еще неизвестный москвин, царь Федор. «Я царь или не царь? Первый неврастенник на русском троне, обаятельный и несчастный, родственник идиота Достоевского, дальний предшественник несчастного царя Николая». Неохотники так и впились в спектакль. Охотники сидели в глубине, посмеивались. В антракте публика аплодировала. Но выходить на вызовы в этом театре не полагалось. «Хотят все по-особенному», — говорил Машнин. «Станиславский Алексеев. Он сам с Таганки. Хивы. купеческого рода, но большой чудак. «Пойдемте, тезка, лучше пиво допивать», — говорил отец. «А актеры пусть доигрывают. Вы мне ружья нового еще не показали, где левый ствол — чокбор». И охотники ушли допивать пиво, а нам оставшимся показывал большой чудак Яузский мост с нищими и слепым певцом-гусляром. Толпился народ, вели на казнь Шуйского, окруженного стрельцами. Сторонники Шуйского пытались его отбить, стрельцы одолевали, бабы целовали руки своему герою, прощались с ним. Опять это было совсем не то, к чему привыкли мы в Малом театре или у Корша, не говоря уже об опере.